Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, это «Беседа о вечном». Сегодня в нашей студии клирик Свято-Елизаветинского женского монастыря города Алапаевска, отец Михаил Третьяков.
Добрый день.
Здравствуйте, батюшка. Сегодня мне хотелось бы с вами побеседовать о предстоящем празднике, который отмечать будет наша страна. Это так называемый День независимости России – 12 июня. Я могу сказать о том, что в 1990 году был провозглашен суверенитет РСФСР, а события августа и декабря 1991 года уже завершили процесс разрушения единого государства, после чего уже в 1992 году, 12 июня, этот день был объявлен праздником. И вот когда вы сегодня готовились к программе, я знаю, что вы основательно готовились и сказали о том, что это для вас тоже такой был интересный урок, поразмышлять, подумать, покопаться в материале, что-то такое найти, и вы готовы поделиться мыслями, ну вот об этом дне, 12 июня.
Ну, когда я узнал тему передачи, я немного растерялся, пришел в замешательство, поскольку государственные праздники в нашем сознании, ну, запечатлеваются как выходной день больше.
С грустью нужно это отмечать. Очередной выходной день.
Люди ездят на дачу в этот день, рады, конечно, занимаются своими делами, но такого глубокого понимания ни у меня, ни у людей, как бы у большинства, как выяснилось, нет. Поэтому мне было интересно заняться этим вопросом. В последние годы мы привыкли доверять государству и тем людям, которые его возглавляют. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что происходит в Думе, на выборах. Потому что впервые за много лет у нас у власти находятся профессиональные и патриотично настроенные люди. То есть раньше таких называли «государевые люди». То есть люди государственные, профессионалы, которые трудятся не ради наживы. Насчет праздников. Хотелось бы День России, когда он был еще День независимости России, или просто День независимости назывался, еще сказать, кроме этого праздника, о других государственных праздниках, которые есть у нас в стране. То есть главный праздник вот этот, День России. Потому что в этот день была принята Декларация суверенитета России, которая является юридическим документом и принята была как, ну, основание нового государства с этой целью. Когда распался СССР, страны, которые вышли из его состава, они приняли такого рода декларации, заявили о своей независимости, и Россия последней сделала это. В 90-м году была принята на первом съезде народных депутатов декларация о государственном суверенитете. В 91-м состоялись в этот же день выборы первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В 92-м году установлено ежегодное празднование. А в 94-м году уже празднование с юридическим закреплением того, что этот день является выходным в трудовом кодексе, получается так. Ну, то есть при Ельцине все это было. Другой великий государственный праздник – это День Конституции. Хотя сейчас его из ранга такого большого праздника, который был при советской власти, его перевели рангом немного ниже, потому что выходной день отменили, и он стал относиться к памятным датам официально. Почему? Потому что, видимо, постарались выделить больше важность и значение праздника День Единства, который был День Народного Единства. Был он придуман, или вернее восстановлен. День Единства был восстановлен. Этот праздник праздновался со времен, когда Москва была освобождена от польских интервентов, со времен смутных, в общем, когда русский народ под предводительством Минина и князя Пожарского выгнали поляков из Москвы, и уже появилась возможность основать новую царскую династию после прерванной Рюриковичей династии. И всенародно был призван на царство Романов. Михаилу Федоровичу. И это празднество было всенародным вплоть до 17-го года. А поскольку революция его упразднила, праздник стал праздноваться 7 ноября, как день социалистической революции. Когда началась перестройка, большинство людей были возмущены тем, что до сих пор празднуется этот день, 7 ноября, потому что этот день во многом был для России трагическим и для многих людей, миллионов. И, по сути дела, мы праздновали день государственного переворота, незаконного свержения власти законной, праздновали убийство царской семьи 7 ноября и все то, что произошло потом. В 2004 году по инициативе Межрелигиозного совета, представлял который святейший патриарх Алексий II, было предложено праздновать вместо 7 ноября день единства или единения, как говорят. 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, в память освобождения Москвы от поляков. То есть восстановить историческую справедливость, предложил патриарх. И таким образом праздник остался, но он перешел на другой день, и смысл его был в другом. То есть та сублимация, которая произошла в 17 году, подмена этого праздника, была отменена. И вернулся старый праздник, который был со времен смутного времени. Вот эти три праздника, День России, День Единения и День Конституции, они являются основополагающими и главными праздниками государственными в России. Я думаю, что есть еще четвертый праздник такого же масштаба, и он нисколько не ниже этих праздников, но он, конечно, отстоит от них отдельно. Это День Победы. Это тоже всенародный праздник, который всех людей объединяет со слезами, мощнейший, как говорится, на глазах. Да. Его никак не уберешь из этой триады, от этой триады не уберешь. День принятия декларации, таким образом, вот как была принята декларация, или какой-то иной документ, обычно бывает это при создании нового государства, или же это бывает при отделении от какого-либо государства, или же это бывает при прекращении оккупации, например, или освобождении от колонизаторов бывает. То есть этот праздник, образовывающий государство. И сам документ, принятый при этом, он является юридическим подтверждением образования нового государства или в новом виде, или при новых территориях, или при отделении чего-то. И вот СССР распалась, Белоруссия объявила себя независимой, Украина, Прибалтийские республики, вот, а все остальные республики вошли в состав Федерации, уже Российской Федерации, включая Казахстан и республики Татарстан, Киргизию и прочие, и среднеазиатские. Таким образом, юридическая важность в основном у этого праздника. Но последнее время люди стали приходить к мысли, что, ну как, доросли, что ли, до понятия важности этого события. Потому что все эти годы, с 90-х годов, мы все равно чувствовали себя, что мы Советский Союз. И постепенно это понятие стало трансформироваться в сознании людей, и мы стали чувствовать себя уже чем-то другим. То есть Белоруссия отдельно, Украина отдельно. Хотя люди объединены и живут, и родственные связи во всех этих странах, получается, сейчас. Но осознание того, что Россия стала меньше, уже сейчас чувствуется, что у людей это сформировалось, ощущение. И важность этого праздника тоже стали люди воспринимать более правильно. Официально День независимости, День России с отметкой в Трудовом, значит, кодексе был принят уже при Владимире Владимировиче Путине в 2002 году, в конечном итоге. Вот, а сначала он назывался День принятия декларации, потом День независимости, что в смущение многих наших людей приводило.
Да,
и все шутили вопрос, по этому поводу, независимости от чего, от кого смеялись многие. Да.
Просто люди действительно не понимают значения этого праздника.
Да. Потом при Борисе Николаевиче, значит, все это происходило. Уже в 94-м, вот я тут нашел, в 94-м году уже официально назывался День независимости, а в 98-м уже установили День независимости, День России стали уже, с 98-го года. при Ельцине тоже, кстати, 98-й год, уже стали называть День России, что, конечно, было более понятно.
Угу.
День независимости вроде как, как-то не такое, не точное название, а День России более точное. Так, вот тут слова президента Путина. «С этого момента начался отсчет новой истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона, свободы языка, традиций, этносов, веры, культуры». И последние годы этот праздник все более приобретает патриотические черты. Слово «патриотизм» меня тоже часто в замешательство приводит, потому что какой-то пафос начинает возникать в голове. Вот, что такое патриотизм и как это в моей жизни проявляется? Я попытался об этом рассуждать, вот, и написал небольшой тест. Тест на патриотизм. Тут дочери вчера его зачитывал. Вопросы, значит. Обидно ли вам за Аляску? Тянет ли вас малая родина? Любишь ли ты посещать отеческие гробы, кладбища? Имеешь ли интерес к генеалогии прародителям? Интересуешься ли ты географией? Есть ли у тебя дома атлас, карта, карта области, карта России, мира? Есть ли у тебя глобус? Как ты относишься к людям другой национальности и веры? Есть ли у тебя друзья другой веры? Так, следующий вопрос. Если завтра война, как будешь себя вести? Попытаешься откосячить или пойдешь в добровольца? Кто ты? Спящий медведь в берлоге, в которую лучше не лезть? Или же ты сонный коала, висящий на дереве? Коале ему все равно, что происходит внизу. А медведю не все равно, когда он в берлоге, если его тревожат.
Да, когда он...
То есть, как ты себя ощущаешь?
Зимой он очень агрессивный.
Есть ли у тебя активная жизненная позиция в этом смысле? Еще вопрос. Если у тебя в районе будут строить мечеть, как ты поведешь себя? Воспротивишься или поможешь? Или возмутишься? Три варианта. По этому поводу я еще добавлю потом. Что у тебя есть в характере? Есть ли у тебя великодержавное великодушие или снисходительное презрение к другим людям другой национальности? Как ты себя в этом смысле? Есть на бытовом уровне то, что вот, ну, у каждого народа свои особенности национальные, ну, в характере. И люди разных, ну, разных национальностей любят подтрунивать друг на другом, в общем, в этом ничего плохого-то нет, это юмор, как бы, анекдоты всякие, но по-доброму.
По-доброму.
Да, и про евреев, и евреи, да, про русских, и про украинцев там, и они тоже про нас.
И про чукчей.
И про чукчей, и про всех-всех-всех. То есть, если к этому по-доброму правильно относиться, то без злости, то это нормально. Но если когда начинается со злостью что-то происходить, вот я и говорю такой вопрос. Есть ли у тебя презрение к людям другой национальности или другого цвета кожи?
Очень интересный вопрос.
Да.
Там, наверное,
есть ли у тебя
у
злость,
угу,
если ты общаешься с кем-то? Как ты, например, относишься к людям, которые... А вот к тем же, например, людям, которые из Киргизии, Таджикистана, вот водителями работают в маршрутках. Они часто не по правилам ездят и все прочее. И не обзываешь ли ты их в душе? Я бы хотел на этой теме немного остановиться.
Угу.
Вчера была передача с владыкой Викентием по телевизору, по каналу «Союз». Он сейчас у нас митрополит Среднеазиатский и Ташкентский. Вот, у него видни страны Средней Азии, огромная территория. Восток – дело тонкое.
Да.
Вот и у него очень насыщенное было интервью. Он много рассказывал. В том числе, как православная церковь там существует, в Средней Азии. В этом году исполняется 145 лет там, в среднеазиатской этой метрополии, со дня ее основания, ну, где-то летом, видимо. Вот, ждут приезда Святейшего Патриарха, если получится. Вот, и владыка Викентий, он говорит, что вся история, связанная с присоединением Средней Азии к России, она была... отмечено тем, что все наши цари, которые при царе, видимо, это Николай I, Александр II, III, все цари помогали среднеазиатским, то есть не как колонизаторы действовали, и восстанавливали, вернее, строили железные дороги, инфраструктуру, субсидировались деньги на строительство мечетей, на издание Коранов бесплатно раздавали. С самого момента, как вот все это образовалось. И поэтому между конфессиями до сих пор остались очень добрые отношения в Средней Азии между верующими людьми. И владыка Викентий сказал, что это случай уникальный, потому что ни разу не было именно вот каких-то погромов или мятежей, связанных, ну, религиозных каких-то столкновений. Он сказал, ни разу за историю вот эту 145-летнюю епархии не было. Ну, еще раньше история-то началась, конечно. Вот, и передача очень интересная была. Ему задали вопрос, был ли он на могиле Тамерлана. Он говорит, был. Ну, что такого? Могила Тамерлана, значит, великий завоеватель, великий правитель. Историю. Да. Ему корреспондента сказала, вот, а вы, мы, говорит, сейчас с вами в Сретенском монастыре в Москве сидим, а ведь в то время, когда Тамерлан подступил к Москве, как раз в Сретенском монастыре происходило, как бы, в общем, здесь все происходило событие, когда ему видение Божьей Матери было, и он, будучи Тамерлан человеком религиозным, угу. он отвернул от Москвы и угу. ушел обратно угу. в эту угу. в среднюю, в Ташкентскую, угу. в Ташкентскую среднеазиатскую епархию. Вот, это было давно.
К себе домой, в общем.
То есть мы празднуем, говорит, вот в день Владимирской иконы празднование освобождения Москвы от Тамерлана. И сидим здесь в Сретенском монастыре, а вы, значит, в Средней Азии, там на могилу его ходили даже. Вот. И там интересно то, что у мусульман и христиан есть святыни, которым они поклоняются одновременно. Эта святыня такая, это могила пророка Даниила. Находится она, по-моему, в Ташкенте, или не знаю, где, ну, где, я точно не, или в Самарканде, не помню. И туда приходят, да, поскольку пророк Даниил, ветхозаветный праведник, туда, на эту могилу ходят для поклонения как христиане, как мусульмане, вернее, так и христиане. И наоборот, к нашим святыням приходят, как мы приходим, так и мусульмане приходят. И он рассказал там случай о том, как сын исцелился у одного человека, когда они проезжали мимо храма Николая Чудотворца. Этот отец помолился Николаю Угоднику, и сын его выздоровел. И после этого он своей жене велел его покрестить, сына, когда тот уже подрос, велел его покрестить в православную веру, сам оставаясь мусульманином. Угу. Вот такой случай был.
Это вот владыка рассказывал
Викентий. Да, вот вчера передача угу. была. То есть очень важный вопрос такого мирного существования между народами внутри России, конечно же. У нас всегда было принято так жить. И иудеи, и христиане, и мусульмане всегда жили очень дружно. То есть на этой почве очень редко бывали какие-то конфликты, и то они ближе к Европе бывали. Там, где униаты, и, в общем, там ближе к Европе. А в самой России всегда все тихо было и спокойно в этом смысле. И вот эта терпимость к людям другой национальности, умение понять человека – оно очень востребовано. И тот человек патриотом своей страны является, кто умеет правильно относиться к людям, всем населяющим нашу великую страну. Нашу
а вот эти державу. Вот игиловцы, которые всех сводят с ума, они же тоже в основном формируются у нас.
Нет, их-то надо отлавливать.
И наши отлавливать как?
Ну нет, я про них вообще не имею в виду.
То это, есть, конечно, это люди, в каждой национальности
люди
есть.
Вне да. закона они.
Да, люди вне закона.
Они вне находятся. Это совсем не то. В общем, они не совсем, в общем, и люди в понимании этого слова. И вот мы национальную эту тему затронули, я все на ней затормозился немного. Вот владыку Викентия вспомнил передачу, и он еще что-то сказал о том, что проповедь в Средней Азии, миссионерская деятельность, в принципе, у церкви запрещена. Ну, то есть...
православной.
Да, православной. То есть там нельзя преподавать, значит, православные предметы в школе. Угу. Но это нормально, это закономерно, угу. потому что там свои именно особенности вот, да. в Средней Азии. То есть при приходах существуют воскресные школы, но название у них другое. Не воскресная школа, то есть слово «школа» не употребляется, а употребляет слово «клуб» или там «встречи по интересам». Вот так вот он сказал.
И там изучается православная вера.
А прозелитизм, в том смысле в католическом, который, значит, в Европе или у нас, они везде и по всему миру, он, в общем, миссионерская деятельность такого рода, она запрещена. Но это нормально, чтобы конфликтов не было, чтобы все были в равных именно условиях. Именно в равных условиях. В связи с этим я вот вчера еще тоже размышлял. Сейчас по телевизору идет фильм «А у нас во дворе» называется. Там очень серьезная тема это затронута. Отношение именно к тем людям, которые к нам приезжают.
Гастарбайтеры.
Да, Сергей Пускипалис там в главной роли. Фильм, сама тема очень важная, конечно. Потому что часто к этим людям мы относимся свысока и как к людям второго сорта. Это, конечно, неприемлемо. Ну, пошутить можно, конечно, и то гастарбайтеры, и там траву постригать. Но все равно, чтобы злости никакой не было. Люди в тяжелых находятся обстоятельствах жизненных. У них там дети, значит, денег нету. Вот как-то надо с добрым расположением к ним относиться. Вот.
Дворы подметают, подъезды наши моют.
В Европе там все по-другому как-то происходит. Потому что русский человек, у него душа по-другому настроена. И то, что сейчас в Европе происходит в связи с миграцией с Ближнего Востока населения, ну, они сами в этом виноваты. Открыли границы до такой степени, что к ним хлынули все. Эти пособия у них такие огромные, что можно приехать в Германию и ничего не работать и жить на пособие. Сами создали такие условия, вот теперь страдают. А эти люди, которые к нам приезжают из Средней Азии, с Украины, и с Молдавии, с Белоруссии, ну, больше я, конечно, имею в виду Среднюю Азию, потому что они все-таки не христиане. И эти люди, они работают, трудятся. Вот это доброе отношение, это признак патриотизма. То есть вот я этот тест-то начал придумывать. И остановился на этом вопросе именно.
А вы себе ответили на эти вопросы сам или не успели?
Конечно, я же их сам
ответили?
Задаю, я прежде всего как бы сам отвечаю. Ну, например, про злость. У меня бывает, что я рассержусь как бы на кого-то.
Можно я вас поспрашиваю?
Бывает, что могу обозвать, например, можно? Кого-то, да.
Ну вот, смотрите, давайте
про
хотя
Аляску,
бы...
Про Аляску первый вопрос.
Да, за Аляску обидно.
Обидно? Я не знаю, противоречивый вопрос. Ну, интересно бы было, если бы Аляска была вот наша сейчас, да? Ведь ее продали-то за бесценок. Вот, конечно, она очень удаленная была. А вот в стратегическом плане, если бы Аляска так же, как Курилы, была наша, совсем расстановка сил другая бы была. То есть, ну, я имею в виду в военном плане. Вот. А в другом плане то, что там действительно русские поселенцы всегда жили. Ну, я бы с удовольствием на Аляску ездил, например, если бы она принадлежала России. Я бы туда обязательно поехал по
лунничеству. Вот, батюшка, как людей-то раздражает. Сегодня вот наши радиослушатели послушают такую передачу с Натальей Александровной Куликовой. Как раз у нас тема беседы о расчленении России, о расчленителях России. Это тема беседы посвящена наследию Ивана Александровича Ильина, который решал все эти вопросы. Ну вот даже вот взять сегодняшнюю ситуацию, посмотрите, как люди сходят с ума, когда видят, какие огромные территории у России, а вы сейчас еще про Аляску говорите, сейчас еще на больную рану наступите по поводу Крыма. Вот, каково, да? То есть, вот да, Аляску, там может быть что-то еще.
Ну, приезжай,
куда доживи, вам столько много?
Приезжай, доживи, принимай гражданство. Ведь много таких людей, которые из Европы в Россию приезжают, принимают гражданство и живут на этой земле, фермерствуют,
это
занимаются,
нужно,
трудятся.
Это надо все-таки...
Жадность, знаете, она на уровне государства все-таки происходит.
Не просто так в другую страну приехать. На
уровне
очень
политики.
Сложно. Это очень сложно. Это другой менталитет. Это кто-то может, а кто-то... Ну, кто-то вот, да, наверное, как-то принимают культуру. Ведь показывают нам такие
Если
передачи.
Если ты христианин, то ты можешь в Россию приехать, я так думаю. Если такая пустота здесь существует, в принципе.
А вот смотрите. А есть ли у вас, друзья, другой веры? Ваш вопрос к себе.
Есть, конечно.
Хорошие люди?
Да, замечательные.
Кто по национальности?
Башкиры.
Угу.
Да, у нас дочь с ними училась в младших классах, там у нее подружки были.
В Екатеринбурге.
Акош и Марьям, да, здесь. Они сейчас уехали в Башкирию.
Угу.
Вот.
Угу.
И мама у них немецкий, английский преподавала в школе. Флюра Габдрахимовна.
Вот
мы
все
к ним в гости собираемся в деревню. Там у них у них там и мечеть есть.
Угу.
Вот она приглашала нас.
Угу.
То есть русский мула приехал, скажет, если. И никто не. Она сказала, что вообще никто там против ничего не будет иметь никогда. И она истинно вот мусульманка верующая. Муж у нее не очень продвинут в этом смысле, ну, как автоматически получается, ну, мало знает. А она-то образована в этом смысле.
Она выучила английский язык, да?
Нет, я имею в виду, образована в религии в своей.
А, в религии, но она еще и английский преподает, правильно я
поняла?
Она
английский, немецкий, но у нее как бы вот способность такая к языкам. Вот, и
флюра.
Мы с ним все в гости к ним собираемся. Уже давно, лет 5, наверное, собираемся заехать.
Ну, у вас вообще очень интересный тест на патриотизм. Это надо вообще делать целую передачу. А вот скажите, ты спящий медведь в берлоге, в который лучше не лезть, или коала? Кто вы?
Я медведь, конечно.
Медведь? Ясно.
Ну, по поводу этого, вот, по поводу патриотизма. У меня в Курганской области, по папиной линии, вся родня живет в Курганской области, Лебяжевский район, село Плоское. То есть это такая унылая равнина, степь да степь кругом. И когда мы туда приезжаем, вот когда я маленький приезжал, мне было там 6 лет или 7 лет, вот какая у них обстановка была в доме, у многих, конечно, такая же осталась. То есть, ну, второй этаж кто-то, может, построил или что-то еще пристроили. Но какая нищета была, такая же осталась. То есть табуретки, скамьи. Печка обязательно. Появился только телевизор, как предмет необходимого обихода. А так и все, и туалет на улице.
Я читала, что даже холодильники люди не покупали вот в свой такой деревенский дом.
Ну, холодильники-то сейчас у всех есть, конечно, бытовая техника, все. А они в какой нищете жили? Там область на субсидиях раньше была.
Курганская.
Все их обманывают, фермеров обманули, суды не дают, значит, все они прогорают там зерном.
Но они счастливы.
Зерном махинации всякие происходят. Нет, я не про это имею в виду. И как бы они ни жили, если кто-нибудь на Россию полезет, то это те самые спящие медведи. Они все оставят и пошли.
Защищать.
Пошли, да, несмотря на то, что они вот так живут тяжело. И пошли. Все вот это вот есть русский патриотизм, тоже одна из черт такая. Какой бы ты ни был, но это то же самое, что раньше в деревнях жили и последнее на храм жертвовали, да?
Копейки.
А тут свою жизнь за родину отдать. Святое дело. Пожалуйста, и пошли.
Любишь ли отеческие гробы и кладбища?
Но это стихи из Пушкина.
Угу.
Два чувства, дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Конечно, у меня это есть. Я люблю кладбище. Вот сегодня заходил, у меня тут прадедушка похоронен возле, за алтарем фактически. Прадед и дед. Прадед родной дед. То есть это отец моей бабушки родной.
Вы по Бажовской дорожке ходили,
Сосович,
да?
Гаврила Сосович, да, рядом тут совсем. Вот, я захаживаю к ним на могилку постоянно. Вот. Они тут оказались волей и судеб, сами-то они в районе Меркушина жили, их всех повыгоняли. Я как-то в одной из передач про это говорил, по-моему. Вот, Лаптевы, Кордюковы, вот там деревня Лаптева, деревня Кордюкова. Ну, сейчас уже там родственников не осталось, всех повыгоняли в свое время. Вот дед у меня, люблю на кладбище ходить.
Сейчас какая там красота.
Угу.
А люди очень многие боятся кладбища, стороной обходят.
Ну, это признак того, что человек не православный, значит.
Ну, вот вы знаете, у нас на Уралмаше тоже кладбище есть, но я бы вот одна туда не пошла.
А, нет, я это имеется боюсь. В виду другое. Я не имею в виду боязнь, там, что у тебя...
Ну, просто отношения.
Я
отношения,
имею в виду, да, любишь ли посещать могилы родителей, усопших, дедов своих.
Близких.
Да.
Да, вот об этом речь идет, конечно.
Получаешь ли ты от этого духовную пользу? Угу. Хочется ли тебе поехать на могилу родителей или родственников, помолиться за них? Просто посидеть.
Святое
Если молиться
дело.
Не умеешь, просто посидеть. Имеешь ли ты вот эту тягу?
Угу.
Если ты этой тяги не имеешь, значит, что-то в тебе ненормальное есть.
Угу.
Если не имеешь этой тяги, значит, ты не вполне духовно здоров. То есть, значит, ты не вполне патриот. Так получается, если по тесту смотреть, да?
Просто это чувство, мне кажется, оно, конечно, было у русского человека, но оно как-то атрофировалось, потерялись
корни. Люди смерти боятся, потому что не верят в вечность. Поэтому смерть у них вызывает неприятные ощущения, неприятную реакцию, дискомфорт в душе. Mm-hmm. Они не хотят об этом думать для того, чтобы отодвинуть этот момент смерти и саму мысль об этом отодвинуть. Они боятся. А православный человек, поскольку он правильное представление имеет о себе как об образе Божьем и о свойствах своей души вечной, он к этому относится спокойно, к смерти, как к переходу, поэтому для него нет комплекса в этом. Поэтому он любит рассуждать о смерти, наоборот. Любит посещать кладбище для того, чтобы помолиться за людей, потому что он знает, не верит, он знает, потому что вера – это знание настоящее, потому что если просто так без знания поверить нельзя. То есть Бог дает веру как знание человеку о том, что те люди, которые ушли из этой временной жизни, они живые. Это происходит, когда человек посещает кладбище. Хотелось бы еще сказать, что 8 июня была память архиепископа Мелхиседека, годовщина его блаженной кончины. Он служил здесь долгое время, в то время, когда начала возрождаться епархия, когда страна начала приходить в себя. В 92-м году он меня рукополагал в священнике, в 93-м, в 92-м в диакона. Вот и хотелось бы упомянуть владыку Мелхиседека. Он был великим пастырем, великим проповедником. Слово его было очень глубокое и духовное. Хотя говорил он проповеди не длинные, но я многие из них помню до сих пор. Он говорил как от сердца, так вот говорил. И жил так же. И сподобился блаженной кончины в Подмосковье, в Подольске, вот 8 июня. Его память, поэтому молитесь за него, и он за вас будет молиться в Царстве Небесном. Он каждый день причащался перед смертью святых христовых тайн и приставился во время чтения канона на исход души. И многих священников он здесь рукоположил, которые его тоже очень почитают. И в этот день ездят туда, в Подмосковье. Я, к сожалению, ни разу не был, но к нему не ездил, когда он еще живой был. Но на могилку, я думаю, к нему обязательно съезжу. Упокой, Господи, душу преснопоминаемого архиепископа Мелхиседека, епископа Екатеринбургского и Курганского. В то время он был. Спаси, Господи.
Батюшка, мы с вами продолжим разговор. Сегодня я с вами прощаюсь, а нашим радиослушателям я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был священник Михаил Третьяков, клирик Свято-Елизаветинского женского монастыря города Алапаевска. Продолжение передачи 12 июня в 14:20.
Спаси, Господи.